Всем привет, с вами подкаст AdIndex. Сегодня мы поговорим об автомобильной отрасли. Развитие онлайн, активная жизнь аудитории на YouTube, появление новых услуг. В общем, это очень интересная отрасль, и очень интересные тренды здесь происходят, и все их хочется обсудить. Собственно, этим мы сегодня и займемся. Я Ярослав Макаров, редактор спецпроектов AdIndex, а со мной в гостях Андрей Заволока, руководитель вертикали авто Google. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Ярослав.
Пандемия, наверное, изменила автомобильную отрасль во многом сильнее, чем прочее, и это хочется обсудить. Насколько я знаю, ваша компания провела буквально недавно какое-то очень интересное исследование, и я сам это исследование смотрел, но наша аудитория, скорее всего, нет. И давайте мы расскажем, собственно, что это за исследование, как оно проходило и что интересно удалось выяснить.
С 2012 года Google ежегодно проводит во множестве различных стран исследование пути к покупке покупателей автомобиля. И Россия входит в число этих рынков, поэтому мы можем отслеживать изменения трендов с 2012 года. И в этом году мы в очередной раз провели это исследование. Мы опросили 500 покупателей новых автомобилей, которые приобрели автомобиль в 2021 году. И, соответственно, пытались выяснить, как именно они покупают автомобиль, что является драйвером покупки, какими источниками информации они пользуются, на основании чего они принимают решения. Вот, собственно.
Если мы говорим вот про новых покупателей автомобилей, насколько они вообще активны? Потому что происходят всякие кризисы, и автомобилей у дилеров постоянно нет. Вот сказывается ли это на динамике? Видели вы что-нибудь в своих исследованиях, как раз что это отражает?
Да, несколько таких интересных трендов, которые мы заметили в этом году. Ну, прежде всего, что это заметно и по рынку автомобилей, это рост. Люди торопятся купить автомобиль, потому что все слышали наверняка о дефиците микросхем, о том, что производители сокращают производство автомобилей вынужденно, останавливают заводы. И люди, на мой взгляд, даже в некотором роде иррационально, стремятся побыстрее купить автомобиль, чем дилеры пользуются, завышая цены на автомобиль, устанавливая на него дополнительное оборудование по каким-то совершенно космическим ценам. Но, тем не менее, мы видим, что это людей не останавливает. Они готовы переплачивать там, до 30% от розничной цены автомобиля, лишь бы приобрести этот автомобиль сегодня и сейчас, потому что неизвестно, когда они его смогут приобрести в будущем и по какой цене. Также это повлияло и на срок принятия решения. Люди стали гораздо быстрее принимать решение о покупке. Ну, видимо, связано это с тем, что вот он есть автомобиль, надо брать, пока его кто-то другой не купил.
Как раньше на вторичном рынке. То есть либо ты берешь автомобиль сейчас, либо его уже все.
Та же самая ситуация и на вторичном рынке происходит. Из-за дефицита на первичном рынке очень сильно подскочили цены на вторичные автомобили. Это связано с тем, что люди просто перестали в этот момент продавать свои автомобили, хотя и можно сейчас выручить за них очень хорошую цену, но люди не спешат этого сделать, потому что они понимают, что ничего взамен они себе могут не купить в данный момент.
На самом деле интересно немножко говорить про покупку новых автомобилей. В каком контексте? В том, что еще несколько лет назад на всех конференциях нам говорили, что автомобили скоро покупать никто не будет, потому что вот у вас каршеринг, вот у вас это, вот у вас это, вот у вас автомобили по подписке, и, в общем, никому личный автомобиль не нужен. А получается то, что люди все равно их покупают, и причем активно.
Это действительно так. Люди покупают автомобили, и более того, мы видим большое количество покупателей, которые покупают новый автомобиль в первый раз. То есть это те люди, которые раньше как раз и пользовались общественным транспортом, каршерингом. Но основная причина – это появившаяся потребность. Многие люди ушли на удаленку, уехали куда-нибудь за город, где общественный транспорт не развит, а там куда-то съездить в магазин, купить продуктов за несколько километров, иногда и десятки километров нужно. И вот это вот как раз такой вновь сформировавшийся сегмент молодых людей, которые покупают новый автомобиль в первый раз. Но вы вот отметили услугу каршеринга, мы видим, что, в общем-то, интерес к ней тоже продолжается, потому что также есть некая категория людей, которым эта машина не нужна на постоянной основе, да, они не хотят ею владеть, они хотят ею пользоваться, но из-за боязни заражения, из-за того, что непонятно, кто пользовался этим автомобилем, они предпочитают не каршеринг, а именно долгосрочную подписку на автомобиль, чтобы, по крайней мере, быть уверенным, что никто этим автомобилем, кроме тебя, не пользуется. И мы видим огромный рост интереса, и в том числе поисковых запросов в Гугле на эту услугу, и буквально там появившись 2 года назад, интерес услуги подписки уже практически догнал интерес к лизингу автомобилей.
То есть получается, что, в принципе, подписка в какой-то момент может этот условный лизинг, наверное, заменить.
Ну, по сути, это же и есть лизинг для частных лиц.
Ну, только в лизинге оно потом переходит, соответственно, в свое владение, а здесь оно... Фактически ты просто меняешь автомобиль вместо этого.
Ну, есть несколько типов лизинга. Вот то, о чем я говорю, это называется операционный лизинг. Когда компания или человек просто, по сути, платит фиксированный ежемесячный платеж, никакого перехода владения не происходит, но при этом у него включено все, включая там подмены автомобиля, если вдруг машина вышла из строя, сервис, замену резины. По сути, человек только должен, или фирма должна только заправлять этот автомобиль там, бензином и незамерзающей жидкостью, все остальное на лизингодателя. И вот такая услуга в Штатах есть, она называется именно лизинг для физлиц. У нас, к сожалению, по законодательству лизинг возможен только для юридических лиц, поэтому и возникла вот эта вот новая услуга подписки.
Ну, в общем, да, это звучит как буквально это оно и есть. Получается, если мы вот выделяем основные факторы покупки автомобиля, то это вот нежелание пользоваться там общественными автомобилями, потребность в езде. А есть что-то, какие-то еще факторы, может быть, которые оказывают влияние?
Безусловно. Есть еще и часть иррациональных факторов, а именно это желание. То есть у нас в стране по-прежнему автомобиль как бы в некотором роде остается роскошью, а не средством передвижения. Это некий фетиш. Многие мечтают владеть автомобилем именно какой-то конкретной марки или модели. И когда выходит какая-то новая красивая модель, с помощью которой можно некоторым образом подчеркнуть свой имидж или выделиться, то люди стремятся такие машины купить. А в этом году, несмотря на пандемию, было довольно много ярких премьер. И поэтому, собственно, люди меняют автомобили просто потому, что им хочется.
Когда мы говорим про людей, которые, ну, покупают какой-то любимый бренд, там вот условно там потребители Мерседеса, с ними, я бы сказал, там все в общем понятно. То есть это человек, который конкретно целится в определенную модель, он знает, что она выходит, это вот как с айфонами. Как люди знают, что хотят его купить. А вот в случае с вот людьми, которые выбирают все-таки автомобили, какие каналы оказывают на них наибольшее влияние вот при выборе этом, когда они пытаются решить, а какой автомобиль мне нужен, если мы говорим вот про интернет?
Безусловно, это интернет. Наше исследование показывает, что 98, по-моему, или 97% покупателей в первую очередь пользуются интернетом как каналом для получения информации при покупке нового автомобиля. И среди именно источников информации в интернете номер один, естественно, занимают поисковые системы, куда люди приходят для того, чтобы найти какую-то информацию. И на втором месте стоит онлайн-видео. Мы связываем это с тем, что сейчас тренд в основном на мобилизацию интернет-трафика, то есть люди пользуются интернетом на своих довольно небольших по сравнению с настольными компьютерами смартфонах, поэтому уже не так удобно читать какие-то спецификации. Как правило, люди информацию поглощают где-то там на ходу, по дороге, в транспорте. И видео является наиболее таким удобоваримым форматом, где человек может быстро получить какую-то информацию, собственно, не вчитываясь там в эти длинные спецификации, огромные таблицы, сравнения комплектации и так далее.
Когда мы говорим видео, мы подразумеваем какой формат? То есть это видеообзоры от блогеров или какие-то другие ролики? Кто это может быть?
На первом месте, безусловно, находятся видеообзоры от блогеров и уже, я бы сказал, профессиональных журналистов, потому что мы видим, что все авторитетные издания, они тоже видят этот тренд на переход в диджитал, и все они завели собственные каналы, у них есть теперь собственные студии, они снимают обзоры и, собственно, таким образом тоже участвуют вот в этой информационной истории, которая окружает покупку автомобиля. Также на определенном этапе люди предпочитают смотреть видео, может быть, более как бы сухие, фактические, да, но сделанные производителем. Потому что если дело касается получения какой-то информации там, касательно комплектации, спецификации, то, конечно же, никто, кроме лучше, чем автопроизводитель, эту информацию не предоставит. И четвертая категория создателей контента, к которым обращаются люди при покупке автомобиля, это такие же люди, как мы с вами, владельцы автомобилей, которые делятся своим опытом владения, что им нравится в машине, что не нравится, какие с ней есть проблемы, какие там подводные камни есть при покупке автомобиля с дилерами и так далее.
Ну, то есть все эти ролики год с момента покупки такого-то бренда, они на самом деле эффективны и влияют во многом на продажи.
Конечно, абсолютно.
Получается, тогда как, раз онлайн-видео такой важный канал продвижения, как автомобильным брендом с ним работать правильно? Что здесь можно им посоветовать с точки зрения как раз продвижения, на что стоит обращать внимание, как работать с теми же самыми блогерами?
Ну, я бы начал с того, что прежде всего с этим нужно работать. Угу. Да? То есть нужно создавать контент, потому что люди готовы его смотреть. А у многих автомобильных марок ничего, кроме какого-нибудь телевизионного ролика, где машина просто там красиво уезжает в закат, на канале никакой информации нет. При том, что люди ожидают ее. Второе, ну, существует два способа, как вы действительно сказали. Это а, рекламное продвижение, и б, это работа с блогерами. Как правило, работой с блогерами занимаются пиар-отделы компании, ну и блогеры, как правило, все-таки они стараются быть довольно объективными, и, соответственно, они какие-то, может быть, собственные предпочтения вкладывают в свои обзоры, да. Поэтому, безусловно, как я уже говорил, нужно присутствовать и самому бренду в этой дискуссии. И, собственно, возможности YouTube, который смотрят 8 из 10 покупателей новых автомобилей при как раз выборе автомобиля и составлении короткого списка моделей, из которых они потом будут выбирать. Вы можете как бы пользоваться этими сигналами, таргетировать тех людей, которые смотрят обзоры автомобилей или вдруг резко начали в последнее время искать какие-то поисковые запросы, связанные с покупкой автомобиля, там, с определенными моделями или марками, и доносить до них свою информацию в зависимости от там, тех сигналов, которые они подают. Понятно, находится ли этот человек там, только на самом первом шаге и изучает автомобиль, либо он уже выбрал какой-то автомобиль и теперь выбирает, у какого дилера бы его купить или в какой комплектации эту конкретную модель. И, соответственно, доносить свои какие-то сообщения или коммерческие предложения людям для того, чтобы склонить их именно в сторону того или иного бренда или того или иного дилерского центра.
А в случае с интернетом, в чем его замечательная, на мой взгляд, особенность? В том, то, что у каждой категории продавцов, там условно ритейл, фарма, MMCG, есть своя специфика продвижения в этом канале. И вот, соответственно, у меня вопрос, есть ли какая-то специфика продвижения автомобильных брендов на YouTube? Может быть, какие-то особые форматы или наиболее востребованные форматы? Если мы говорим, например, там, про ту же рекламу.
Ну, я бы сказал так, что автомобильные бренды, они скорее фокусируются на некой средней части воронки, да, где речь идет о вовлечении, более глубоком вовлечении человека, и у большинства из них основным таким KPI на YouTube является досмотр ролика до конца, чтобы убедиться, что человек действительно заинтересовался и увидел их сообщение. Соответственно, они смотрят на VTR, так называемый, view through rate, да, это то есть процент людей, которые досмотрели ролик до конца, не нажали кнопку «пропустить», и на стоимость этого просмотра. Очень мало кто, на мой взгляд, сейчас отрабатывает на верхней части воронки, а именно на построение знания, на охвате, при том, что на сегодняшний день YouTube по своему там, ежедневному, еженедельному, ежемесячному охвату крупнее любого отдельно взятого телеканала. Но, тем не менее, мы видим, что бренды явно недоинвестируют в эту возможность и недоохватывают аудиторию тех людей, которые не часто смотрят телевизор. Потому что есть, это не секрет, такая категория людей, особенно это занятые люди, которые при этом обладают существенными доходами и могут себе позволить купить автомобиль, но у них либо нет времени смотреть телевизор, либо они по каким-то другим соображениям его не смотрят, а смотрят какое-то потоковое видео, в том числе YouTube. И вот таких людей донести до них сообщение с помощью TV совершенно невозможно. При том, что пытаясь донести свою рекламу таких людей, производители увеличивают частоту показа рекламы на телевидении. И там пожилым людям или домохозяйкам они показывают свою рекламу по 20 раз для того, чтобы иметь хотя бы шанс один раз быть увиденным вот таким вот занятым человеком, который мало смотрит телевизор. Так вот, YouTube дает такую возможность, если правильно его использовать, использовать правильные форматы, правильно рассчитывать микс в своем медиаплане, который закладывать на YouTube.
А вот если мы говорим про верхнюю как раз часть воронки, А может быть, как раз логика этих автопроизводителей в том, что а зачем мне выстраивать знания о бренде, когда я условно там Mercedes или BMW, обо мне и так все знают, я лучше сфокусируюсь вот как раз на средней части.
Ну, мы же как раз говорим с вами, я скорее говорю о тех брендах, которые активно присутствуют на TV. То есть вот мы видим, что сейчас есть ряд брендов, которые инвестируют огромные деньги в TV-рекламу, но явно не доинвестируют в YouTube. Ну, в качестве примера. Я не могу себе представить ни одного маркетолога, который бы сказал, ага, я, значит, иду размещаться, запускаю TV-компанию, но вот на крупнейший телеканал, там, Россия-1 или Первый канал, допустим, я хочу потратить всего 1% своего медиабюджета, остальное как бы откручу на остальных телеканалов. Это нонсенс, безусловно.
Странное решение.
В данном случае мы говорим про YouTube, который является огромной площадкой, которая, как я уже говорил, по охвату превышает любой из телеканалов. Но, тем не менее, мы говорим как раз вот о таких процентных соотношениях в медиамиксе, которые люди зачастую просто для галочки закладывают. Ну, на YouTube мы тоже есть. При том, что мы совместно с Медиаскопом создали инструмент Cross-Media Reach, который использует данные Медиаскопа по TV-компаниям, использует данные Гугла о нашем монетизируемом рекламном охвате YouTube. И с помощью него можно моделировать либо на основании прошедших уже TV-компаний клиента, либо делать некую экстраполяцию на будущее планирование. Так вот, этот инструмент показывает, что оптимальная инвестиция и распределение бюджета между ТВ и YouTube это где-то от 15 до 30% в зависимости от той целевой аудитории, которую рекламодатель таргетирует. Потому что как раз вы можете таргетировать тех самых людей, которые мало смотрят телевизор, и не наращивать безумную частоту на телевизоре, показывая свою рекламу тем людям, которым это не совсем релевантно.
Окей, а вот допустим, люди, которые слушают этот подкаст, услышали это, приходят к своему руководителю и говорят, надо инвестировать в YouTube. Он им говорит, зачем? Да, поэтому мой следующий вопрос, это какие задачи мы в принципе можем решить вот в рамках YouTube? То есть это речь, понятное дело, да, вот можно выстраивать узнаваемость, а вот какие в принципе, да, KPI еще могут быть? Может ли условный YouTube там перформанс для тех же автомобильных брендов и приносить реальные продажи?
Безусловно. У нас есть рекламные форматы на YouTube, которые подходят для, в принципе, любой части воронки, верхней, средней, и о них я уже говорил, да. В том числе и для нижней части воронки ориентированы на перформанс. Это так называемые TrueView for Action компании, которые оптимизируются автоматически с помощью искусственного интеллекта Google на совершение неких конверсионных действий, происходящих на сайте, будь то заполнение формы, прохождение конфигуратора. И мы видим, что те клиенты, которые используют эти форматы, они ими довольны, они действительно хорошо работают. То есть тут задача лишь в том, чтобы, опять же, делать это не единоразово, а делать это постоянно и масштабно, чтобы алгоритмы могли обучаться и находить именно ту конкретную аудиторию, которая с большей вероятностью совершит такую конверсию. В том числе также надо смотреть и на так называемые view-through конверсии. То есть это конверсии не которые не происходят непосредственно по клику, потому что, ну, все мы понимаем, допустим, человек, который интересуется в данный момент покупкой автомобиля, зашел на YouTube, ну, допустим, условно посмотреть, как приготовить какое-нибудь блюдо в выходной день. Тут ему показывается реклама автомобиля, там, кликни, запишись на тест-драйв. Ну, как бы я сейчас готовлю еду, и у меня не совсем удобно.
Да? У меня тут кесадилья, какой тест-драйв.
На подкорке, безусловно, это отложилось, и я могу после этого через поиск или напрямую зайти на сайт этого производителя или дилера и записаться на тест-драйв. На меня реклама повлияла, но если я смотрю только на конверсии, которые произошли непосредственно по клику, то получится, что я потратил деньги впустую. Хотя на самом деле, если смотреть на view-through конверсию, то моя реклама как раз и привела к этой самой конверсии. И вот это одна из ошибок, которую, на мой взгляд, совершают многие дилеры и автопроизводители, когда они смотрят только на клики, ожидая, что видеореклама работает так же, как и поисковая реклама. Да? Когда человек вбил в поиск, у него явные намерения, ему показали рекламу, приходи в наш дилерский центр, он кликнул, записался на тест-драйв, все. Видео работает немножко не так.
Ну, все-таки, да, поиск это конкретно. Вот у меня сейчас есть время погуглить про автомобиль. Я зашел, я ищу, я готов. А в случае с видео мы, как правило, если пришли, мы уже хотим смотреть какой-то конкретный ролик. Мы за ним пришли. И странно ожидать, наверное, от пользователя сразу какой-то молниеносной реакции.
Абсолютно, конечно. Именно так это и происходит. И мы видим, что до 90% конверсий после просмотра происходит там в течение где-то 7 дней. Поэтому при настройке рекламы нужно обязательно правильно настраивать ее измерения.
А вот как их правильно настроить? То есть, получается, нужно обращать внимание на всю эту воронку целиком? Или вот какие-то, может, конкретные метрики, советы тут можно дать, что сделать, чтобы правильно настроить и все правильно считать?
Я бы сказал так. Все зависит от бюджетов и планов рекламодателя. Безусловно, первое и то, что надо делать, отрабатывать по максимуму, это нижний уровень воронки, где мы работаем уже с горячими клиентами. И тут YouTube позволяет таргетировать людей, которые, допустим, в течение последних 7 дней искали какой-то конкретный поисковый запрос или информацию о какой-то модели или бренде. Соответственно, это более теплые люди, большая вероятность конверсии, наименее низкая стоимость конверсии. Но дальше в какой-то момент мы упираемся в лимит этих людей, да? Нам надо брать людей, которые еще не такие горячие, и подогревать их. Здесь мы используем, соответственно, уже другой формат, который связан с вовлечением. Мы немножко меняем сообщение. Это не обязательно там приходи сегодня там и получи какое-то там спецусловие на покупку автомобиля, да, а это что-то там, познакомься поближе, может быть, с автомобилем, сравни с другими, какие мы там классные, уникальные и так далее. И здесь уже, конечно, надо использовать другие KPI и другие способы измерения. Для этого на YouTube существует так называемый бренд-лифт, который позволяет измерить влияние на такие бренд-метрики, как знание бренда, смотрение к покупке, желание купить, положительные отношения. Соответственно, вот это то, что касается среднего уровня воронки. Ну и, наконец, на верхнем уровне воронки мы рекомендуем использовать такие KPI, как стоимость за единицу охвата и количество уникальных пользователей, которые вы охватили своей рекламой в рамках своей целевой аудитории. Например, вы можете таргетировать людей, которые интересуются автомобилями, да, то есть те, кто просто, может быть, не хотят купить машину, но вам важно, чтобы они знали, потому что в том числе они являются в некотором роде зачастую такими лидерами мнение в своем окружении, да, и там кто-то, собравшись купить машину, обращается к таким людям и говорит, слушай, там, ну ты вот вроде в тачках разбираешься, что сейчас на рынке там есть классного, на что мне посмотреть?
Соответственно, если вот там про то, как продвигаться на YouTube, мы, в общем, разобрались. Наверное, хочется еще поговорить о том, как, в принципе, диджитализируется сама отрасль или что происходит за YouTube. То есть, вот человек пришел на YouTube, он захотел купить себе новый автомобиль, он заинтересовался баннером, он на него кликнул, попадает на сайт. И, насколько я знаю, что, в принципе, на современных сайтах автомобильных брендов тоже сейчас достаточно интересное движение происходит про диджитализацию. Я делаю референс к вашему выступлению на конференции YouTube, где вы рассказывали про то, как нужно изменять тест-драйвы и так далее. И вот хотелось бы про это тоже упомянуть, потому что, мне кажется, это все очень важно и интересно.
Да, это действительно очень интересный вопрос. И сейчас идут жаркие дебаты в отрасли, потому что явно наметилось два лагеря. Одни, они явные такие сторонники диджитализации, прогресса, и другие более традиционалисты, скажем, которые говорят, нет, все равно продажа автомобиля это будет оставаться офлайновым процессом, людям нравится приходить в салоны, они обязательно должны потрогать этот автомобиль. Но, на мой взгляд, истина, она, безусловно, где-то посередине. Конечно же, покупка автомобиля, как бы это же не скачать там себе на устройство фильм или музыку, это физический процесс. Автомобиль надо получить. Это дорогая покупка, прежде чем ты его оплатишь, ты должен на него посмотреть, что он там не поцарапан, что с ним все нормально. Там цвет салона именно такой, какой тебе кажется, а не как его передало фото там или видеопрезентация с продавцом. Но тем не менее, мы видим, что уже более 2/3 покупателей готовы покупать автомобиль удаленно. Что это значит? Безусловно, они его получат физически, они подойдут к нему там или им его привезут. Но процесс покупки автомобиля, он подразумевает множество шагов. Выбрать конкретную марку, потом узнать, у кого из дилеров этот автомобиль есть, посмотреть на этот автомобиль. Если речь идет о покупке в кредит или там о оформлении подписки или какого-то еще другого альтернативного способа там, то нужно получить подтверждение на этот кредит, там, предоставить какие-то документы. Вот сейчас в большинстве случаев каждый из этих шагов требует поездки в дилерский центр, который сейчас зачастую расположен за МКАДом. Вот мы с вами только что обсуждали, какая сейчас ситуация на дорогах и сколько это может занять. В общем...
А у тебя еще как раз нет автомобиля, потому что ты собираешься его покупать и ехать тебе на такси, и это целая история.
Целая история.
Да, плюс даже когда ты приехал в дилерский центр на тест-драйв, о котором ты вроде как договорился, тебе скажут, ой, а машина сейчас вот на ней там менеджер уехал в какую-то там на другую точку, или она еще не готова, ее не помыли, подождите, а вот давайте мы пока там заполните какую-то формочку там согласия персональных данных, или там мы отсканируем ваши права или паспорт и так далее, и все это занимает время. Сам тест-драйв занимает 15 минут, но все вот эти вот там окружающие его подготовительные мероприятия могут занимать несколько часов. Люди, несмотря на то, что как бы им нравится бывать в автосалонах, но они все-таки предпочитают проводить там какое-то разумное количество времени. Вот есть исследование, это глобальное исследование, что удовлетворенность процессом покупки резко снижается после 90 минут, проведенных в дилерском центре. И даже уже там эта новая блестящая прекрасная машина уже не доставляет такой радости, потому что, ну, всему есть предел.
Отвоевано.
Да. И, соответственно, в основном, на мой взгляд, цифровизация сейчас должна происходить вот в этом направлении по упрощению процесса покупки автомобиля, чтобы человек мог заранее загрузить все необходимые документы, получить подтверждение кредита онлайн, никуда не выезжая, выбрать конкретный автомобиль из тех, что имеются в наличии, чтобы ему удаленно провели видеопрезентацию этого автомобиля, все показали. В общем, чтобы, по сути, ему оставалось только оплатить автомобиль, желательно с помощью кредитной карты, чтобы накопить какие-нибудь там чудесные бонусы или кэшбэки, и только получить этот автомобиль и радостно на нем начать ездить.
То есть получается, когда люди говорят о том, что покупка автомобиля перемещается в онлайн, речь не о том, что ты такой сидишь дома и у тебя с карты списывается там 2 миллиона рублей за покупку, а речь именно о упрощении многих процессов, что фактически ты все равно едешь в салон, но там ты буквально смотришь на автомобиль и говоришь, да, мне все нравится, ставишь одну подпись, оплачиваешь и довольно уезжаешь, то есть это сокращает...
Да, совершенно верно. На данном этапе развития отрасли это выглядит именно так. Хотя я уверен, что со временем здесь произойдет то же самое, что происходило с ритейлом каким-то, допустим, одеждой или продуктами. Еще там 10 лет назад никто не мог себе представить, что ты можешь заказать там себе какие-то вещи, их привезут тебе, ты их померил, что-то не подошло, ты обратно вернул, тебе спокойно вернули за это деньги. Собственно говоря, когда уровень доверия покупателей к продавцам автомобилей достигнет такого же уровня, они поймут, что это безопасно, я уверен, что не будет никаких проблем и с покупкой автомобиля, когда тебе его просто подвозят и выгружают возле подъезда твоего. Потому что такие примеры в мировой отрасли уже есть, и наиболее известным, наверное, является американская компания Carvana, которая как раз работает вот по такому способу. Они, правда, занимаются автомобилями с пробегом, но, на мой взгляд, это еще более сложная история, потому что доверие к машинам с пробегом, оно, конечно, еще меньше, чем к новым автомобилям, на которых есть гарантия, которые только пришли с завода, там все в наклеечках и так далее.
Мне кажется, вообще, на самом деле, это по-своему крутой продукт для будущего, когда вот ты покупаешь себе автомобиль и не едешь куда-то, да, вот за МКАД, за ним откапываешь его на каком-нибудь парковке, где куча таких же автомобилей, а тебе его привозят на грузовичке, снимают с красной ленточкой, и ты такой, да, вот он мой новый автомобиль, как здорово, как спасибо вам большое.
По-хорошему, я думаю, что мы в течение нескольких лет туда будем двигаться. Правда, есть небольшие проблемы, связанные с тем, что за последние, там, наверное, пару десятилетий дилеры под давлением автопроизводителей сделали огромные инвестиции в строительство шоурумов, которые представляют иногда собой роскошные дворцы стоимостью там десятки миллионов долларов, которые, естественно, были построены на кредитные деньги, и эти деньги нужно отбивать. И, собственно, пока они не отобьются, мы по-прежнему будем видеть большое сопротивление среди дилеров переходу вот на такой вот удаленный формат. Хотя это дает возможности, конечно, для появления новых игроков, и мы видим, что сейчас даже все больше сюда начинают какие-то финансовые игроки заходить. Вот наверняка вы слышали, что Сбер запустил свой сервис Сберавто, ВТБ тоже думает об этом, Авто.ру, Авито. Ну, в общем, я думаю, что В ближайшие несколько лет дилерам будет приходиться очень сложно, им надо будет бежать в два раза быстрее, чтобы, собственно, догонять тех новых игроков, которые без вот этого груза, какого-то наследия приходят в отрасль и начинают ее очень сильно менять тем способом, который хотят потребители.
И тут как раз им поможет реклама. Им нужно активно себя рекламировать свои услуги, чтобы оставаться востребованными.
В том числе, безусловно. Но прежде всего, конечно, им нужно менять свой подход, процессы, продукты, то, как они работают с клиентами, а не жить в парадигме, что люди по-прежнему будут любить приезжать в автосалоны, и поэтому все это глупости, никакие онлайн-инструменты мне не нужны. Мой сайт будет по-прежнему выглядеть как форма с одной строкой, куда человек может вбить свой телефон для того, чтобы с ним связался продавец.
Но получается, что здесь, как и в любой отрасли, в конечном итоге выживут те, кто готовы постоянно к переменам, потому что мир изменится в любом случае, а готовы ли вы меняться вместе с ним, это уже вам самим решать.
Безусловно, да. Это, как говорил Чарльз Дарвин, что выживает не самый сильный, да, и не самый умный, а тот, кто лучше всего умеет подстраиваться под изменения.
Мне кажется, это прекрасная точка, чтобы завершить наш подкаст. Спасибо вам большое.
Спасибо.